Глава 15. В большевиках. Это слишком не новая тема. Евреи в большевиках. О ней уж сколько было написано. Кому надо доказать, что революция была не русской или чужеродной, указывают на еврейские имена и псевдонимы, и сились снять с русских вину за революцию 17 года. А из еврейских авторов, и те, кто раньше отрицал усиленное участие евреев в большевистской власти, и кто его никогда не отрицал, все единодушно согласны, что это не были евреи по духу. Это были отщепенцы. Согласимся с этим и мы. О людях судить по их духу. Да, это были отщепенцы. Однако и русские ведущие большевики также не были русскими по духу, часто именно антирусскими и уж точно антиправославными. В них широкая русская культура исказительно преломилась через линзы политической доктрины и расчетов. Поставить бы вопрос иначе. Сколько должно набраться случайных отщепенцев, чтобы составить уже не случайное течение? Какая доля своей нации? О русских отщепенцах мы знаем. Их было в большевиках удручающе, непростительно много. А насколько широко и активно участвовали в укреплении большевистской власти отщепенцы-евреи? И еще вопрос. Отношение народа к своим отщепенцам. Реакция народа на отщепенцев может быть разной. От проклятия до похвалы, от сторонения до соучастия. И проявляется это суждение, это отношение действиями народной массы, русской ли, еврейской, латышской, самою жизнью и только в малой, отраженной степени изложениями историков. И что ж, могут ли народы от своих отщепенцев отречься? И есть ли в таком отречении смысл? Помнить ли народу или не помнить своих отщепенцев? Вспоминать ли то исчадие, которое от него произошло? А на этот вопрос сомнения быть не должно. Помнить. И помнить каждому народу. Помнить их как своих. Некуда деться. Да и нет, пожалуй, более яркого примера отщепенца, чем Ленин. Тем не менее, нельзя не признать Ленина русским. Да, ему отвратительно и омерзительно была русская древность, вся русская история, тем более православие. Из русской литературы он, кажется, усвоил себе только Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, да, баловался либеральностью Тургенева и обличительностью Толстого. Не проявилось у него никакой привязанности даже и к Волге, на которой прошла его молодость, а с мужиками своего имения судился за потраву. Напротив, он безжалостно отдал всю ее ужасающему голоду 1921 года. Все так. Но это мы, русские, создали ту среду, в которой Ленин вырос, вырос с ненавистью. Это в нас ослабла та православная вера, в которой он мог бы вырасти, а не уничтожать ее. Уж он ли не отщепенец? Тем не менее, он русский, и мы, русские, ответственны за него. Если же говорить об этническом происхождении Ленина, то не изменит дело, что он был метис самых разных кровей. Дед его по отцу Николай Васильевич был крови калмыцкой и чувашской, бабка Анна Алексеевна Смирнова – калмычка, другой дед Израиль в крещении Александр Давидович Бланк – еврей, другая бабка Анна Иогановна Ивановна Гроссшопф, дочь немца и шведки Анны Беаты Эстет. Но все это не дает права отвергать его от России. Мы должны принять его как порождение не только вполне российское, ибо все народности, давшие ему жизнь, вплелись в историю Российской империи, но и как порождение русское, той страны, которую выстроили мы, русские, и ее общественной атмосферы, хотя по духу своему, не только отчужденному от России, но временами и резко антирусскому, он действительно для нас порождение чуждое. И все ж отречься от него мы никак не можем. А отщепенцы евреи, как мы видели в ходе 1917 года, не было преимущественного тяготения евреев именно к большевикам. Но еврейская активность в революционных передвижках сказалась и здесь. На последнем перед тем съезде РСДРП Лондон 1907, правда, общем с меньшевиками, из 302-305 делегатов число евреев уже обещательно перевалило за 160, то есть больше половины. В результате апрельской конференции 1917 только что объявлены взрывные апрельские тезисы Ленина. Среди 9 членов нового Центрального комитета большевиков видим Зиновьева, Каменева, Свердлова. На летнем 6-м съезде РКПБ, переименованной из РСДРП, в ЦК избрано 11 членов. Среди них Зиновьев, Свердлов, Сокольников, Троицкий, Урицкий. Затем историческое заседание на Карповке в квартире Геймера и Флаксерман 10 октября 1917 заседание, принявшее решение о большевистском перевороте. Среди 12 участников Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Урицкий, Сокольников. Там же было избрано первое политбюро с такой обещающей историей вперед. И из 7 членов в нем все те же Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сокольников. Никак не мало. Посманник отчетливо. Нет сомнений, еврейские отщепенцы далеко перешли за процентную норму и заняли слишком много места среди большевистских комиссаров. Конечно, это на верхах большевизма и вовсе еще не предуказывает массового еврейского движения. Да и евреи в политбюро не действовали как блок. Например, Каменев и Зиновьев были как раз против переворота в тот ближайший момент. Зато уж Троцкий явился единовластным руководительным гением Октябрьского переворота. Он не преувеличил свою роль в уроках октября. Трусливо скрывавшийся Ленин ни в чем существенном в переворот не вложился. Вообще Ленин в духе своего интернационализма и еще от спора с Бундом в 1903 придерживался взгляда, что еврейской национальности и быть не должно, и нет ее. Это реакционная затея, разобщающая революционные силы. Влад ему и Сталин считал евреев бумажной нацией и пророчил неизбежную ассимиляцию их. Соответственно, и антисемитизм Ленин считал маневром капитализма, удобным приемом контрреволюции и не видел в нем ничего органического. Но Ленин прекрасно понимал, какая мобилизующая сила у еврейского вопроса во всей идеологической борьбе. И, конечно, использовать для революции еще добавочную и особую горечь среди евреев всегда был готов. И с первых же дней революции пришлось Ленину за эту возможность еще как схватиться. Как и многого он не предвидел в государственных вопросах, и так не предвидел и насколько же образованный, а больше полуобразованный слой евреев в результате войны, рассеянный уже по всей России, выручит его государственность в решающие месяцы и годы, начиная с замены массово бастующих против большевизма российских чиновников. Это был тот слой еврейских приграничных выселенцев, который не вернулся в родные края после войны. Например, из евреев, высланных в войну после революции в Литву, вернулись большей частью местечковые элементы, а урбанистическая часть литовских евреев и молодежь остались в крупных городах России. А как раз после ликвидации черты оседлости в 1917-м последовал великий исход евреев из ее пределов внутрь России. Этот исход уже не беженцев и выселенцев, а переселенцев. Да вот советские сведения на 1920-й. В одной только Самаре в последние годы осело несколько десятков тысяч евреев-беженцев и выселенцев. В Иркутске еврейское население возросло до 15 тысяч. Большие еврейские поселения образовались и в Центральной России, и в Поволжье, и на Урале. Но большая часть продолжает пребывать на иждивении собесов и разных филантропических организаций. И призывают известия, партийные организации, еврейские секции и отделы партии и наркомнаца должны развить самую широкую агитацию на местах за невозвращение на родные могилы и за переход к производительному труду в Советской России. Останьте в положении малой кучки большевиков, захвативших власти еще так хрупко. Кому довериться? Кого позвать на помощь? Семен Шимон Демонштейн, большевик от молодых ногтей, а с января 1918-го глава специально созданного при Наркомате национальности еврейского комиссариата, так передает высказанные ему мысли Ленина. Большую службу революции сослужил также тот факт, что из-за войны значительное количество еврейской средней интеллигенции оказалось в русских городах. Они сорвали тот генеральный саботаж, с которым мы встретились сразу после Октябрьской революции и который был нам крайне опасен. Еврейские элементы, хотя далеко не все, саботировали этот саботаж и этим выручили революцию в трудный момент. Ленин считал нецелесообразным особенно выделять этот момент в прессе, но подчеркнул, что овладеть государственным аппаратом и значительно его видоизменить нам удалось только благодаря этому резерву грамотных и более или менее толковых, трезвых новых чиновников. Итак, большевики позвали евреев с первых же дней своей власти, кого на руководящую, кого на исполнительную работу в советский аппарат. И многие, очень многие пошли, и пошли сразу. Острая нужда большевистской власти была в исполнителях беззаветно верных. Таких много она нашла среди молодых, секуляризованных евреев, вперемешку с их славянскими и интернациональными побратимами. И это совсем не обязательно отщепенцы. Тут были и беспартийные, вовсе и не революционные, до сих пор как будто аполитичные. У многих это мог быть не идейный, а простой жизненный расчет. Но явление это было массовое. И не поспешили теперь евреи в те прежде запретные и заветные сельские местности, а в столицы.